Эту притчу я прочитал в книге Марка Девера «Что такое здоровая церковь?». И я не просто был поражен, она коснулась меня до глубины сердец, и я понял, что в другой стране, на другом континенте, через океан, у нас одинаковые проблемы, у нас одинаковые нужды, у нас одинаковые вещи, над которыми мы рассуждаем и которые мы хотим изменить или что-то добавить. У нас одинаковые вещи, о которых мы размышляем в церкви. И вы знаете, что церковь создал один Господь. И у нас одна вера. У нас один Бог. И нет иного, и нет другого. И вы знаете, люди, которые говорят на разных языках, и сегодня день языка, и он не только у нас день языка, он день языка и в других странах, Бог дал нам одно понимание, одно сердце. И это большое благословение. Но иногда мы разнимся в некоторых вещах. И в некоторых вещах не можем договориться. В некоторых вещах не знаем, как прийти к консенсусу. И это начинает наводить барьеры, строить стены. И мы не знаем, как их разрушить. Есть средства, есть возможности, но мы не знаем. Послушайте внимательно. Эта история касается не их церкви. Эта история касается нашей церкви. Хотя он писал на основании своей церкви. Послушайте внимательно. Возможно, вы можете заменить эти слова, такие как нос, рука, ухо, и подумать, поразмышлять над настоящими именами, связанными с нашей церковью, даже воспринимая где-то там и меня, и себя, и еще кого-то другого. Но лучше подумать о себе, да, очень это хорошо. Нос и рука сидели на церковной скамье и разговаривали. Только что закончилось утреннее богослужение, которое проводили ухо и рот. Рука сообщила носу, что он с семьей решили искать другую церковь. Услышав эту новость, нос воскликнул: «Да? А почему?» «Ну, не знаю», — сказал рука, потупив взор. Он был не такой словоохотливый, как остальные члены тела. «Наверное, потому что мы с женой чего-то другого ожидаем от церкви». «И чего же вы ожидаете от церкви?» — спросил нос. «Если руки не видят, что нос и все остальное руководство ведет тело в правильном направлении, тогда тело может обойтись и без них». Рука призадумался. Ему и его жене нравился пастор, род и его семья. Брат Уха, ответственный за музыкальное служение, тоже старается. «Но, наверное, нам нужно место, где есть люди, похожие на нас». В конце концов, выдавила из себя рука. «Мы пытались общаться с ногами, но как-то не срослось. Потом мы ходили на домашнюю группу для ступней. Но они только и делали, что обсуждали носки, обувь и запахи. Нам было неинтересно». Нос посмотрел на него с изумлением. «Разве не прекрасно, что они интересуются запахами?» «Конечно, прекрасно. Просто это не для нас». «Потом мы ходили на занятия воскресной школы для частей головы». «Помнишь, мы приходили несколько воскресений подряд, пару месяцев назад?» «Да, мы были очень рады вас видеть». «Спасибо. Но там все хотели поговорить, послушать, понюхать, попробовать. Понимаешь, у нас создалось такое ощущение, как будто вы хотите, чтобы мы все здесь служили». «Впрочем, ладно, мы с госпожой рукой хотим сходить в ту новую церковь, которая открылась в восточном районе города. Мы слышали, что там много хлопают и возносят руки. Мне кажется, это как раз то, что нам надо». «Понятно», — ответил нос. «Жалко будет, если вы уйдете. Но поступайте так, как посчитаете нужным». В этот момент госпожа Рука закончила беседовать с другим членом и подошла к ним. Рука вкратце пересказал ей весь разговор, а нос повторил, что ему будет жаль потерять руки. Но он снова подчеркнул, что останется к их решению с пониманием, относится с пониманием. Ведь действительно, эта церковь не всегда может восполнить их нужды. Госпожа Рука кивнула в согласие просто из вежливости, но на самом деле ей не было жалко уходить. На протяжении многих лет ее муж так часто критиковал церковь, что она, наконец, с ним внутренне согласилась. Нет, он никогда открыто не возмущался против тела. Более того, он обычно извинялся за этот свой негатив, как он говорил. Но все же мелкие жалобы, которые иногда срывались с его языка, оказались свое воздействие. Он говорил, домашние группы действительно были кружками по интересам. Церковные мероприятия казались какими-то глупыми. Проповеди, по правде говоря, тоже не были им вовсе по душе. Короче, хотя сложно было назвать одну главную причину, они решили, что эта церковь не для них. Кроме того, госпожа Рука знала, что ее дочь-белоручка не любит подростковые встречи, Она отличалась от остальной молодежи и чувствовала себя не в своей тарелке. Ее детям нужна была другая забота и другой, особый подход к ним. Затем госпожа Рука стала говорить, что она очень уважает носа. Остальное руководство тела, они попрощались. Вот такая вот история, притча. Дорогое мое тело Христово, могу я вас так называть? Я никогда так не называл вас. Но ведь мы тело Христово. Мы рука, нога, ухо, нос, другие части тела, ступни, пальцы и еще внутренние есть органы. Да? Я не буду все перечислять. Дорогое мое тело Христово, я обращаюсь к вам ко всем, как к дорогому телу во Христе Иисусе. На протяжении нескольких воскресений мы будем говорить о нашем теле, о нашем теле. Не о теле, которое за океаном, а о нашем теле, теле свет надежды. Мы будем рассуждать на различные темы. Мы будем, вернее, говорить о понятии, что такое здоровая церковь. Вы видели название и видели превью наше, но мы будем говорить о здоровой церкви. Что такое здоровая церковь? Какая она? Как она выглядит? Что она из себя представляет? А может ли вообще быть церковь здоровой? Почему об этом будем говорить? Вы скажете, нам 13 лет в этом году. Уже 13 лет, возможно, это надо было говорить в самом начале, когда мы только лишь открывали эту церковь. Возможно, нам надо было даже говорить до того, как мы открывали эту церковь, что такое здоровая церковь. И мы на самом деле говорили об этом. Мы мечтали, мы размышляли, мы собирались с командой нашей целый год до того, как открыли церковь. Мы представляли, какая она будет. Мы думали, что там будет вот это и вот это. Мы думали, сколько людей придет. Мы думали, сколько крещений будет. Мы переживали об этом всем и думали, и продолжаем дальше думать и переживать обо всем этом. Но вы скажете, я уже настолько вырос во Христе Иисусе, что нет сегодня смысла говорить о здоровой церкви. Ведь и так все понятно. Но вы знаете, в жизни церкви проходят периоды, определенные периоды, когда снова стоит повторять об этих вещах. Снова стоит говорить о них, даже учить им. Не просто говорить, не просто размышлять. Потому что мы со временем имеем такую тенденцию забывать. Или куда-то даваться в один крен, или в другой, или в третий. Но общее представление о церкви нам нужно иметь. Мне кажется, это самое время напомнить всем нам или даже впервые познакомиться кому-то. А может быть, кто-то этого не слышал. Ведь многие не присоединились в самом начале нашей церкви 13 лет назад и не участвовали в той команде по открытию церкви. И, может быть, вы вообще не думали на эту тему. Может быть, вы вообще не размышляли. У вас есть свои представления, у вас есть свое видение. Вы видите ее определенным образом, но не можете это озвучить, не можете об этом сказать. И, может быть, вам стоит сегодня снова услышать или даже услышать или обречь это в свой облик. Друзья мои, первый вопрос, мне кажется, он очень логичным. Когда мы думаем, размышляем, какая здоровая церковь, вообще подумать о том, чего мы ожидаем от церкви. Ведь со временем, когда мы уже походили в церковь, даже будучи уже 13 лет в церкви находясь, мы сформировали свой взгляд, особый взгляд. И, возможно, у вас какой-то особый взгляд какой-то особой церкви. И он отличается, возможно, от моего взгляда, от взгляда Виталика, от взгляда другого человека в нашей церкви. Какой он? Давайте порассуждаем. Что мы ожидаем? Спросите себя, если давно не спрашивали, на мгновение задумайтесь, какая идеальная церковь? Вот закройте глаза и представьте, идеальная церковь. Закройте. Не, серьезно, не смотрите на меня. Это поможет вам. На мгновение просто представьте, какая для вас идеальная церковь? Какая она? Что в ней присутствует? Что в ней находится? Что она должна делать? Или не делать? Как себя должны вести люди в ней? Или не вести? Какой там должен быть пастор? Или не быть? Подумайте. Красивая музыка. Музыканты в такой церкви долго и усердно репетируют свое выступление. В ней нет гитары и барабанов, а есть хор и скрипка. Может быть, это такая церковь? Красивая музыка прославляет Бога. Или, может быть, вы как раз хотите гитары и барабаны? Вам не хватает рока в этой музыке? Сильного? Вот у нас есть один, да, точно, я знаю. Возможно, вы считаете, что в церкви должна быть живая, современная музыка, по стилю похожей на ту, которая сейчас крутит на радио. Последние тенденции. Может быть, мы отстали. Может быть, такая. Она будет близко к людям, которые не знают Бога. А может быть, музыка для вас не так важна, как проповедь? Вы хотите, чтобы проповеди с церкви были хорошими? Ну, я думаю, что мы все хотим, да, этого. Мы все этого желаем, просто мечтаем и ждем. Но какие хорошие? Со смыслом. Не заумные, но библейские. Не скучные, но с практическими выводами. Не законнические? Конечно. Проповедь зависит, вы скажете, от проповедника. А проповедники бывают разными. Ученый, который преподает глубокие доктрины и никогда не улыбается. Шутник, у которого есть истории на все случаи жизни. Вот он, это вот мой человек, семейный консультант. Да, конечно же, наша же церковь сейчас семейная. И сейчас проповедник и пастор должен быть семейными консультантами, который понимает, каково вам. Нет, наверное, это не то. Душепопечитель, конечно же, он должен заботиться о моей душе. Нет, современный, молодежный, красивый, брутальный проповедник. Да, мне не хватает. Конечно, я утрирую. Но ведь большинство из нас действительно есть представление о том, каким должен быть пастор, руководитель малой группы, лидер церкви. Ведь правда же, он есть в нашем понимании, он в нашем сознании. Когда выходят лидеры или встречаемся мы с лидерами, он прямо предстает перед нами. Вот он сейчас, вот он именно тот. Я сейчас заговорю с ним, и все. И у меня будет стопроцентная помощь. А возможно, вы хотите церковь, где все люди похожи на вас. У вас много общего. У вас только общее. У вас нету различий. Они понимают, что происходит в вашей жизни, потому что в вашей жизни происходят самые разные события, и они все понимают. Они тоже недавно закончили университет, и они такие же, как мы. Они похожи, они понимают, что сейчас происходит, что я сейчас ищу работу. У них тоже маленькие дети. Они тоже скоро выходят на пенсию. Они тоже покупают все в самых дешевых магазинах. А может быть, в бутиках. Напротив, одеваются. Где-то в другом месте. Они тоже выросли в панельной девятиэтажке. А может быть, они выросли в деревне. И они тоже меня понимают хорошо. Или самое важное для вас — найти служение в церкви. И это самое важное. Не важно, какая проповедь, какая музыка. Важно, занимается ли церковь благовестием. Важно, что у нас есть миссионерская работа. Важно, что мы помогаем бедным. Важно, что мы ездим в детские дома. Есть ли в церкви другие родители, дети, с которыми можно пообщаться? Есть ли служение и мероприятия для детей и для их родителей, которые займут все наше время, и их деток заберут во время богослужения, и они нам не будут надоедать? А может быть, просто вы хотите хорошую атмосферу в церкви. Вы пришли в определенную атмосферу, и вам нужна атмосфера, как в большом торговом центре. Там все кипит, там все бурлит. Все-все приходят, подходят к вам, здороваются с вами, уделяют вам полное внимание. А может быть, вам хочется другой атмосферы, маленькой церквушки, камерной обстановки, когда к вам никто не подходит, вас никто не трогает, до вас никто не дотрагивается. Я просто хочу сесть на свое место и внимательно слушать Бога. А может быть, вы хотите другой церкви и другой атмосферы, например, как в кофейне. Я сяду за столик, буду пить кофе, а вы рассказываете, как мне устраивать мою жизнь. Чего вы хотите? Открытости, страсти, честности, массовости, близких отношений, современного антуража, веселья, интеллектуального взрыва. Чего вы хотите? Как много я наговорил. Какую церковь я описал? Или церкви? Или церкви? 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 Что я описал? Какой должна быть церковь? А вообще, есть такая церковь или нет? Что такое здоровая церковь? Мы не будем разбирать греческое слово «экклезия», которое мы обычно делаем, когда мы говорим и рассуждаем о церкви по курсам на крещение. Это собранное во имя мое. Но мы будем иметь это все время в виду. Это должно быть у нас на заднем плане. Мы не будем вот этому посвящать сейчас много времени, экклезия. Как банально бы ни звучало, а что такое церковь? Это ты. Церковь — это я. Церковь — это мы. Церковь — это они. Церковь — это Миша, Ирена, Виталик, Женя, Катя, Олег, Даник. Это вы. Это я. Это мы. Мы представляем, мы думаем, мы размышляем, мы мечтаем о том, что для нас. Но церковь — это банально просто. Если хотите, банально просто. Это мы с вами. Это мы с вами. И если мы правильно сразу разбираемся с понятием «церковь», что такое церковь, что это мы, это я, это Петя, это Вася, и если даже мы просто скажем «церковь — это я», то ответить на вопрос, есть ли здоровая церковь, вы можете прямо сейчас. У меня два ответа. Иногда бы я ответил, если бы я сказал, что церковь — это я, церковь больная. А иногда бы я ответил, церковь здоровая. Когда я смотрю на себя и вижу себя в зеркале, и думаю о церкви, и не только эту неделю, а все, весь прошедший месяц я думал об этом, то я вношу в церковь и здоровые отношения, и нездоровые отношения. Когда мы думаем только лишь о других или не о себе, то мы думаем, что есть там где-то, где-то в каком-то месте, в каком-то идеальном месте та здоровая церковь, о которой мы сегодня с вами рассуждаем или которую мы хотим с вами видеть. Но что такое здоровая церковь? Это несовершенное, это не безгрешное. Здоровая церковь в битве с обманом и похотями этого мира, с плотью и дьяволом всегда старается быть на стороне Бога. Вот что такое церковь. Она постоянно стремится во всем соответствовать Божьему Слову. Но она несовершенная, она грешная, она делает ошибки, она оступается. Почему? Потому что есть главный ответ. Церковь — это я. И каждый из вас. Марк Девер в той же книжке дал очень интересное и хорошее определение здоровой церкви. Я хотел бы, чтобы мы это запомнили. Это община, которая с течением времени, нам 13 лет, лучше отражает Божий характер, явленный в Его Слове. Здоровая церковь — это та община, которая отражает Божий характер лучше. Это не значит, что она лучшая. Это не значит, что она самая классная, самая прекрасная, самая здоровая. Здоровая церковь, если она со временем, шаг за шагом, лучше отражает образ Божий и Божий характер. Какому христианину не захочется такого? 21 век диктует нам другие представления о церкви, очень интересные, и забивает нам просто молотком в голову. Знаете, какое представление? Мы стали индивидуалистами. Это сплошь и рядом. Мы не должны посягать на внутренний мир другого человека. И это очень четко прописано, просто написано на лбу. Ты подходишь — не трогай меня. Можно — нельзя. Хочешь — не хочу. Помните фильм, да? Очень интересный был. Попробуй, да. И, друзья мои, мы стали индивидуалистами. Мы так и говорим. У меня есть личные отношения с Богом. Это в церкви такой ответ. У меня прекрасные личные взаимоотношения с Богом. У меня чудесные личные взаимоотношения с Богом. Но церковь не должна вмешиваться в эти личные взаимоотношения с Богом. Но церковь — это не только личные взаимоотношения с Богом, а церковь как раз-таки — это личные взаимоотношения между кем? Между нами, друзья мои, это личные взаимоотношения между нами, между он и она, я и ты. Это церковь. Это церковь, которую создал Бог для людей, для тебя и для меня. На заднем плане, собранные во имя мое. А кто ж собирается? Нет, это какие-то там другие люди, это кто-то какие-то другие, какие-то непонятные инопланетяне. Нет, это я и ты. Называя себя верующим и не являясь активным членом церкви, который член лишь только в списках, а видим мы его один или два раза в год в общении с нами, я ставлю под сомнение на самом деле его веру. Потому что настоящая вера проявляется, знаете, в чем? В наших с вами взаимоотношениях. И Бог всегда проверяет нас и показывает нам настоящую сильную веру в наших личных взаимоотношениях друг с другом. Личных отношениях с Богом и личных взаимоотношениях друг с другом. Христианин – это тот, кто следует за Христом. А Христос создал что? Церковь, в которой мы учимся следовать. За кем? За Христом, в которой мы учимся следовать за Христом. Поэтому христианин без церкви – это не христианин. Интересное определение. Христианин без церкви – это не христианин, потому что он не следует за Христом в церкви, которую создал Бог. Ефесянам 5 глава 25 стих говорит очень интересную вещь. Оно относится к семьям, к семейным взаимоотношениям. Там отношения мужа и жены, жениха и невесты, но прообраз – это мы с вами, церковь и Иисус Христос. Вы, мужья, любите ваших жен так? Мужья, любите ваших жен так, как Христос полюбил свою церковь. Как Христос полюбил свою церковь. То есть Христос полюбил свою церковь. Кого Он полюбил? Людей. И отдал свою жизнь за нее. То есть вот об этих взаимоотношениях мы с вами и говорим, и будем говорить. Так чего ты ожидаешь от церкви? Есть ли идеальная церковь? А правильно ли, что люди все время чего-то ожидают от церкви? Думаю, что более правильный вопрос, который мы можем с вами поставить, который я здесь не записал, а что Бог ожидает от нас с вами для этой церкви? Бог возлюбил, Христос возлюбил церковь, и Он что-то ждет от нас для этой церкви. Но чаще всего ждем мы с вами. Практически каждый христианин рано или поздно, я думаю, что каждый из нас и уже сталкивался с этим, и проходил этот момент в нашей жизни, сталкивается с определенными трудностями, неидеальными шероховатостями в церкви, с неправильными взаимоотношениями, когда кто-то кого-то обидел, кто-то совершил какую-то ошибку, это повлияло на вас, это затронуло ваше сердце, и от этого человек страдает. Или вы страдали, или в данный момент конкретно вы страдаете, например, от меня, или от кого-то другого, от вашего друга, и вы просто не общаетесь с ним, не решаете эту проблему, и это приводит к не очень хорошим последствиям. Почему? И вы говорите, приходите к такому вопросу, вот она, эта прекрасная церковь. И какое ему решение? Обычно человек приходит в данный момент, когда он не решает проблему. Он думает о том, чтобы покинуть церковь. Покинуть поместную церковь. Если мы говорим о нашей церкви, покинуть церковь Свет Надежды. И за 13 лет нас покинули очень многие люди. Если мы сейчас представим, сколько человек должно было быть в членстве нашей церкви в протяжении всего времени, это порядка около 300 человек. Да, то есть принявших крещение, приходящих из других церквей, уходящих, уезжающих, отлученных, стоящих на замечание, потерявшихся, ушедших в мир и так далее. Это множество количества людей. Но многие из них принимали решения, когда они не решали личные взаимоотношения с другими людьми, и они приходили в тупик и принимали решения, делали ошибку и уходили из этой церкви. И сегодня я хотел бы посмотреть на очень важные 6 основных ошибок, приводящих к разочарованию в церкви из-за наших ожиданий. Именно из-за наших ожиданий. И я бы даже сказал, что иногда неправильных ожиданий. Первая ошибка. Поиск совершенной церкви. Дорогие друзья, дорогие гости, которые находятся у нас из других церквей, а сегодня у нас есть гости из других церквей, я думаю, что вам будет очень полезно послушать, даже если вы в поиске находитесь, так периодически происходит у нас. И это касается, в первую очередь, это касается нашей церкви и тех людей, которые размышляют и думают или находятся в такой фазе этого размышления. Или вы столкнетесь, вы обязательно столкнетесь с этим. Первая ошибка – нет совершенной церкви. Но мы ищем совершенную церковь. Друзья мои, я хочу вас расстроить. Совершенной церкви поместной нет. Нету. Но вы скажете, это ты говоришь. Это ты говоришь. Давайте почитаем Писание, хорошо? Вы знаете такие персонажи, как Авраам, Моисей, Давид, апостол Петр и великий богослов Иоанн. Если мы откроем первые главы книги Откровения, то мы удивимся, даже очень разочаруемся. Казалось бы, мы в Библии должны найти само совершенство. Но в Библии мы увидим очень интересную вещь происходящую. Петр, другие апостолы, Павел, Иоанн Богослов пишут очень многим церквам определенные наставления. И, конечно же, они много говорят о позитивных вещах. Они очень много говорят о благословениях, о радости во Христе, о жизни во Христе, о самом главном, что нам необходимо спасение. Но во всех практически посланиях апостолы решают проблемы церковные и переживания. И когда, вы знаете, что апостол Павел создал много церквей. Но потом ему приходилось их увещевать и очень серьезно наставлять в том, в чем они заблуждались и в те проблемы, в которые они попали, чтобы церковь их не развалилась, чтобы церкви не было разделений. И вот одни из таких церквей, это семь церквей, которые Иоанн написал в книге Откровения свое послание. Мы когда-то проходили, помните, у нас была целая серия «Семь вызовов для современной церкви». Если вы захотите, вы сможете зайти на сайт, там найти нашу эту серию и послушать ее подробно. Но я очень коротко хотел пробежаться по пяти церквам. Там было семь. Две церкви были более или менее, ну, скажем так, приличными, где наставление не казалось таким серьезным и сложным. И, скажем так, угроза, которая им грозила, не была такой серьезной. И иногда мы присутствуем в этих двух церквях, но чаще мы находимся в церквах пяти, которым было Иоанном предупреждение. Давайте прочитаем. Ефес. «Знаю дела твои». Это вторая глава с первого стиха. Ну, со второго стиха. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое». Прекрасная церковь. Если бы я слышал о такой церкви, вот туда бы я хотел. «И то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, и они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты многое переносил и имеешь терпение для имени моего, трудился и изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе, сдвину светильник с места этого, если не покаешься». Какая церковь это? Совершенная? Нет, несовершенная. Какие недостатки видит Иоанн в этой церкви? Самое главное, может быть, какой недостаток? Оставил первую любовь. Смотрите, он восхваляет эту церковь в чем? Что они трудились непомерно, не жалея своих сил. У них было замечательное терпение. Они не сносили развратных. То есть они ставили на места таковых людей. Но что-то они потеряли в церкви. Они потеряли первую любовь. Кому? К Богу. И это очень существенный недостаток по мнению Иоанна, по мнению Бога. Он говорит, что, друзья мои, вы оставили наставление, что им нужно было сделать? Покайся и твори прежние дела. Бог обращается к нам, к нашей церкви Свет Надежды. Несовершенный. И, возможно, иногда мы в своей жизни, если мы смотрим церковь, это помните, кто эта церковь? Я говорю сейчас не о всех вас. Я больше говорю о себе. А вы думаете больше о себе, да? Он говорит, если ты оставил первую любовь, он говорит, что вернись, твори прежние дела, покайся, возлюби меня снова. Ты нуждаешься во мне. Я нуждаюсь в тебе. У тебя все будет хорошо. И церковь станет совершенной и прекрасной. И красивый, если ты снова будешь любить меня. Пергам и Фиатира, 2 глава, с 12 стиха. «Знаю твои дела, что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, о которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель моего Антипа». Друзья мои, я хотел бы в такую церковь. Там верные люди, они не отрекаются от Бога. Они знают Бога. Они не отреклись от Бога даже самые сложные страдания и переживания. Но он говорит, имею немного против тебя, потому что есть у тебя держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенно и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Покайся. Какие недостатки в этой церкви вы видите? Лжеучение, терпимость к лжеучению, к аморальности, идолопоклонству и ересям. Лжеучение – это была терпимость в этой церкви. Все остальное было замечательно. Все остальное как с иголочки, идеально. И даже о первой любви он не говорит. Любят Бога, поэтому верными остались, преодолели проблемы. Но они терпят лжеучителей, терпят аморальности. Если бы я узнал, что такое в церкви, я бы, наверное, не пошел в эту церковь. Ну как же? Там такое страшное происходит. Наставление им: покайся, храни веру. Храни веру. Храни веру. Друзья мои, как прекрасно, что у нас есть Слово Божье. Как прекрасно, что у нас есть законченное откровение. Что у нас есть то, куда мы можем посмотреть, чтобы сохранить нашу веру. Чтобы сохранить наши отношения с Богом. Чтобы сохранить наши отношения друг с другом и быть в идеальной церкви, которая не идеальна. Ведь просто нужно посмотреть Слово Божье и остаться верным нашему учению. Сардис, 3 глава, с 1 по 6 стих. «И ангелу Сардисской церкви напиши, так говорит имеющий 7 духов Божьих, 7 звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». О, здесь немножко пострашнее. Сразу с самого начала, так интересно начинает, «знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив», но сразу начинает с обличения. И потом говорит: «Бодрствуй, утверждая прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом. Вспомни, что ты принял и слышал. Храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, который час найду на тебя». Какие недостатки в этой церкви? Мы даже не можем их до конца обозначить. Настолько все плохо. Одним словом, эти недостатки можно, знаете, как назвать? Мертвая. Церковь мертвая. Мертвая. Что нужно сделать? Можно ли спасти эту церковь? Мертвую. Какие наставления? Бог говорит: покайся. Покайся. Береги то, что Бог тебе дает через учение и церковь. Береги. Покайся. Береги это. И все будет хорошо. И церковь станет другой. Лаодикия. И ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный, истинный, начало и конец. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаю, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех и обличаю, и наказываю. Итак, будь ревностен, покайся. Какой самый главный недостаток в этой церкви? Не холоден, не горяч. Как это одним словом назвать? Равнодушие. Церковь стала равнодушной. К чему? К друг другу, к другим людям, к Богу, возможно. Да, скорее всего, в первую очередь Богу, потом друг другу, потом уже к внешним. Она стала равнодушной. Наставление какое? Покайся! Будь ревностным! Будь ревностным! Этот период в нашей церкви тоже есть, происходит, происходил и, может быть, будет происходить. Но он говорит, что нужно увидеть это, остановиться и покаяться. Но мы можем прийти в любую церковь. Вначале нам кажется, что все очень прекрасно. Дорогие гости, вам вначале кажется, что у нас все прекрасно, что у нас такая замечательная церковь, что мы говорим об этом, что мы проповедуем об этом, что у нас так все замечательно. Но со временем мы сталкиваемся с кем? С людьми. С людьми, которые могут быть не холодны, не горячи, которые могут не замечать ваших проблем, а могут и замечать. То есть это могу быть я, а может быть кто-то другой. И мы сталкиваемся с этой проблемой и говорим: как такое может быть в церкви? Ведь мое представление о церкви идеальное. Самое главное – это то, что меня здесь будут любить, что меня здесь будут принимать, что Бог меня будет любить. А мы нашу любовь даже иногда сопоставляем, что если меня люди не любят, то Бог меня тоже не любит. Но такие проблемы есть в церкви. В каждой церкви. Мы читаем церкви. Я беру одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. И только одна была на таком более-менее нормальном уровне из этих семи. Если мы сейчас вернемся к тому, остались ли эти церкви вживую и существуют ли они в том регионе, знаете, что я вам скажу? Осталась одна. Осталась одна. Осталась одна церковь. До сегодняшнего момента, переживая разные периоды в жизни, она очень малочисленная. Я был в этой церкви. Там очень мало людей. Из-за мусульманского влияния очень сложно там служить. Очень сложно что-то делать. Но она осталась одна. Пройдя все времена и сроки. Было тысячное, многотысячное. Потом было 5 человек, было 50 человек. Там было разное количество людей. Там люди приходили, уходили, оставляли, приходили, умирали. Кто-то уходил к Господу, а кто-то искал чего-то другого, потому что думал, что церковь не идеальная. Какую из этих церквей вы считали бы идеальной? Да, мне сложно найти. Если бы я выбирал по вот этому направлению, я бы не выбрал ни одну. Я бы никуда не пошел. Я бы сказал, я создам свою. Вот когда я создам свою, она будет самая идеальная. И вы знаете, 13 лет назад, 14 лет назад, я думал, что мы не повторим ошибок очень многих церквей. Мне было 32. Я очень много видел. Много трудностей, переживаний, непониманий, непринятия, обид, огорчений, сложностей. Меня огорчали, обижали, выгоняли, даже били кулаком. Буквально. В церкви. Я думал, что у нас такого не будет. Там, где буду я, такого не будет. Но я не подумал о себе. Но я не подумал о себе, друзья мои. Если я в этой церкви, то значит, там будут проблемы. Там могут быть радости. Там могут быть благословения. Но там будут и проблемы, потому что там есть я. Я. Знаете, почему там будут проблемы? Знаете, почему я не подумал? Потому что я думал, что я святее других. Но я точно такой же грешник, как и все перед Богом. Мы грешники, друзья мои. Почему не существует совершенной церкви? Потому что ответ один. Мы грешники. Мы грешники. Нет святой церкви. Нет таковой. Тела верующих не искуплены. Искуплена наша душа. Но наши тела еще здесь, на этой земле, орудуют и делают плохие вещи. Иногда даже бьют кулаком. Так как все христиане согрешают индивидуально, послушайте внимательно, очень важное, индивидуально. Следовательно, и группа таких людей не может быть совершенной. Если мы согрешаем индивидуально, то мы попадаем в группу. А мы группа индивидуальных грешников. Вы скажете, ну хватит нам уже об этом. Ну ведь мы же не такие. Мы же другие. Конечно же, мы не такие. В Боге, во Христе. Бог посмотрел на нас по-другому. Бог увидел в нас образ и подобие свое. Он создал нас. Он любит нас. Он отдал свою жизнь за нас. И Он верит в нас, что в церкви могут быть хорошие времена, хорошие благословения, радости, но обязательно будут печали. Но Он никогда не говорил, что эта церковь будет идеальна, потому что Он строил, и говорит, ты, Петр, на этом камне я построю церковь. Да? Я построю церковь, и врата ада не одолеют ее. И когда я думаю, что на Петре построена церковь, и что врата ада не одолеют ее, у меня когнитивный диссонанс. Это вот мы были на встрече в пятницу по подготовке душепопечения там, и служителей. У меня раздваивается в голове. Этот человек, который предал Христа, предал Бога, убежал от Него не один раз. И на нем построится церковь, и врата ада не одолеют ее. Конечно же, когда он говорит, что тогда вы не заостряете внимание не на этом человеке. Я строю церковь, я создаю, а он лишь орудие в моих руках. Но когда я создаю церковь, тогда врата ада не одолеет ее. Друзья мои, и если мы вне церкви, то ад одолевает нас. А если мы в церкви, мы можем преодолеть это, потому что там Христос. Потому что Христос в церкви, только в церкви, работает в рамках церкви, потому что это Его создание, это Его детище, это не наше, не мое. Я думал, что я создавал церковь, но не я создавал церковь Свет Надежды. Это Христос создавал. Я уйду, придет другой, третий, четвертый. Ее создавал Христос. Вторая ошибка. Она логичная. Когда мы не находим совершенной церкви, мы оставляем это собрание и церковь. И когда мы ищем, мы проводим очень долгое время в поисках какой-то нужной церкви, потому что или вы на грани этого, чтобы пойти проводить поиск нужной церкви, возможно, вы будете ходить очень долго. Одну, вторую, третью, четвертую. Вы будете искать, и вас будет не устраивать. Вы будете что-то находить. Конечно, что-то нужно близкое по духу найти, какое-то увидеть что-то, но вы увидите, что это не так. Друзья мои, нельзя оставлять, если Есть некоторые «если». У нас будет на протяжении многих воскресений мы будем говорить «если». Все-таки есть признаки здоровой церкви. И если вот этого нету в церкви, то лучше тогда уже бежать из нее. Мы об этом будем говорить на протяжении нескольких воскресений, друзья мои. Но Бог говорит, у нас обычай появился. Просто обычай, такая привычка. Если нам что-то не устраивает, нам что? Нам нужно уйти или оставить то, что нас не устраивает. Нас не устраивает работа. Что мы делаем? Мы оставляем, мы ищем другую. Но это немножко другая область. Нас не устраивает школа, и мы можем перейти в другую школу. Нас не устраивает бизнес, мы можем начать новый бизнес. Но мы не можем поменять своих родителей, согласитесь, да? Мы не можем взять других родителей. Ну, фактически, то есть как бы буквально мы можем кому-то примкнуть, конечно, сказать, что сейчас это вот это мои родители, но это никак не получится. У нас одни родители, какие бы они ни были, да? Мама и папа биологически, какие бы они ни были, алкоголики они, наркоманы они или что-нибудь еще посложнее, друзья, били они вас, издевались над вами, но вы знаете, что это наши родители, которых, когда мы познали Христа, нужно простить и принять. Это сложно здесь, не сегодняшняя тема наша для размышления. Но, друзья мои, они остаются с нами, братья и сестры, они остаются с нами, мы их никуда не денем, плохие или нехорошие. Вы можете общаться, не общаться с ними, но это другой вопрос, но они с нами. Не будем оставлять собрание свое, как у некоторых есть обычаи. Но что? Но будем увещевать друг друга. Заповедь о субботе еще никто не отменял. И заповедь о том, что мы будем общаться друг с другом, никто не отменял. Бог призывает нас общаться. Если внутри сообщества совершается грех или против тебя кто-то грешит, есть средства, как это решать, как решать эти проблемы. Написано, не оставляйте, но увещевайте. Чтобы не оставить, нужно увещевание друг друга, нас с вами. Не в себя, не на своем личном уровне. Век 21, да, то есть мы замкнулись, не подходи, не говори, не дотрагивайся. Да? То есть, но нам нужно впустить, открыть и позволить дотронуться, чтобы что-то изменилось и чтобы мы остались в той церкви, в которой мы родились. Третья ошибка – это обобщение. В этом случае по поступку одного-двух человек, то есть меньшинства, начинают судить обо всей церкви. И это очень распространенная ошибка. Я вижу ее на протяжении 13 лет. И видел ее раньше, когда был в нашей материнской церкви, когда не был еще пастором. По ошибке одного или двух человек мы судим о всей церкви. То есть кто-то вот согрешил, кто-то что-то сделал неправильно в отношении нас. Церковь плохая. Церковь плохая. Все, здесь все плохо. Здесь все ужасно. И когда ты начинаешь спрашивать, а что ужасно, что плохо? Он меня обидел. А, ну хорошо, он тебя обидел. А что ужасно вообще в целом? Он меня обидел. Он не попросил прощения. Но если логика очень хорошо дальше развивается, а так как он меня обидел, не попросил прощения, а значит он плохо слушал проповедь, а если он плохо слушал проповедь, значит проповедник плохо до него донес, а значит плохой кто? Проповедник. Ага, в этот момент я не мог слушать и не мог участвовать в прославлении, потому что проповедник плохо донес, а прославление не решило мою проблему, чтобы я мог приблизиться к Богу, значит и группа прославления тоже плохая, то есть и лидер прославления тоже плохой. Помните, ухо, рот там, да? Здесь как бы, и я так просмотрел, проследил, когда читал эту притчу, то есть как бы не было ни одного живого места, то есть как бы ни в проповеди, ни в прославлении, ни в воскресной школе, нигде. И вот мы, ну, и эта линия выстраивается у нас очень-очень хорошо. Всего лишь один человек нас обидел. Всего лишь один человек. Или один лидер. Давай, ну, это немножко пострашнее, типа лидер. То есть, как бы вот один лидер, он нас обидел. Это страшно. Я не могу здесь оставаться. Это неправильная церковь, это ужасная церковь. Друзья мои, сталкиваясь с грехами людей в церкви, мы должны помогать им духовно возрастать. Смотрите, что Писание говорит. Решение этой проблемы. Галатам 6, глава 1, 2 стих. Братья, если впадает человек в какое согрешение, ну, может же человек впасть в согрешение. Друзья, помните, кто мы? Мы грешники, да? Ну, все мы. Я грешник. Давайте, да, не вы, а я грешник. То есть вы все говорите, я грешник, да? Вы духовные. То есть, ну, вот мы же духовные. Вот смотрите, против меня согрешил кто-то. Вот пришел, сказал, вот он меня обидел. А я он не духовный. Он меня обидел, он не духовный. А я кто? Я духовный. Вы духовные. Исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните что? Закон Христов. Духовный. Я вот меня обидели, я, значит, духовный. То есть, как бы, я понимаю, что он не духовный, он в пропасть идет. Это, ну, церковь плохая из-за него становится. Я иду и что делаю? Я иду разговариваю с ним. Я говорю, что ты не духовный. Ну, конечно, другие методы применяем, да, то есть, как бы, в кротости там написано, да, в смирении, думая о том, что ты сейчас вот встанешь вот на его позицию, будешь точно таким же. То есть повалишь его по полной программе, дашь ему кулаком в лицо и скажешь, что вот я духовный, а ты не духовный, да. Но подумай, как ты говоришь, да, но это другая тема тоже. Филосиникийцам, 5 глава. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте кого? Бесчинных. Утешайте кого? Малодушных. Поддерживайте кого? Слабых. Будьте долготерпеливы ко всем». Я когда читаю о церкви, фессалоникийцам, галатам, коринфянам, я читаю, слушайте, все время какие-то наставления очень интересные. Малодушные, слабые, бесчинные. Это кто? Это церковь. Я не такой. Нет, это я. Это я периодически, это я. То есть, если мы правильно прочитаем, это я. Но когда мы духовные, мы можем поддерживать, вразумлять, ободрять и благословлять. Четвертая ошибка. Можно, да? Я ее написал бы, хотел исправить. Не писал, поиск идеального лидера. Но пастора и лидеров я написал, немножко выделил, потому что очень часто идет в сторону пастора, поэтому пастор идет, поиск идеального лидера. Поиск идеального пастора, домашней группы, лидера прославления, воскресной школы. Этого нам хочется больше всего. Это, ну, я понимаю, что... Вы знаете, я все время хотел идеального пастора для себя. Ну, вы понимаете, что я же тоже был под пастором, и это очень важно, много лет. Мой пастор был сначала Николай Лазаревич Сетниченко, он уже пожилой человек на пенсии, и второй пастор мой был это Дмитрий Алексеевич Лазута. Вот это вот мой пастор, под которым я ходил, служил, был довольным и недовольным, вот, выступал против и за, вот, думал, что идеальный пастор один, другой не идеальный, вот, а потом думал, два неидеальных, потом мне нужно было где-то остановиться. Вот, и я искал тоже такого же пастора. Мне хотелось видеть пастора, я вам расскажу, какого хотел видеть пастора. Сначала я ничего не хотел видеть. Сначала я был так рад спасению, всему, что происходит в церкви, а потом вдруг в какой-то момент я понял, что вот мне нужно вот это, и вот это, и вот это. Я хотел, чтобы со мной встречались. У меня был прекрасный душепопечитель, чтобы мой пастор каждую неделю находил на меня время. Мне хотелось, чтобы пастор находил всегда ответы на мои вопросы. Мне хотелось, чтобы пастор всегда говорил прекрасные проповеди, ну, чтобы это было просто... Мне всегда этого хотелось. Хотите, я вам отвечу? Встречался ли я каждую неделю с пастором? Конечно. Да, Ирина права. Да, я встречался с ним каждую неделю в воскресенье. Он стоял на кафедре и проповедовал. Иногда, раз в 3, в 4 или в 5 месяцев, я имел личное общение с ним. И я начинал расстраиваться, думал, что это такое? Это как-то неправильно. Ведь я же еще лидер молодежи, как-то мне нужно больше уделять внимания, как-то мне нужно вот это и вот это. Пока не остановился. Пока не понял, что идеального пастора нет. И пока не увидел, что этот пастор из себя представляет, и что есть у него прекрасного и замечательного. И в один момент я понял, что этот пастор самый лучший для меня и самый прекрасный. И когда я понял это и увидел это, то мне не надо было уже встречаться каждую неделю. Хотя после того, как я понял и увидел, какое-то чудо произошло. Вдруг ни с того ни с сего этот пастор стал встречаться со мной сначала раз в 2 недели, потом раз в неделю. Каждую неделю. Я думаю, почему так случилось? А вы знаете почему? Потому что мне этого уже было не надо. Мне этого, я ответил себе на все вопросы. Мне нужен был Бог, мне нужен был Отец Небесный, мне нужен был общение с Ним. И я понял, когда я не требую, когда я не прихожу к Нему, давай, давай, когда Он этого не хочет, Он этого не даст. Есть одна шуточная история, которую я когда-то рассказывал, но я вспоминаю ее с таким умилением, с таким вдохновением. Был у нас такой один мальчик, его звали Лев. Вот. И Ирена на воскресной школе там задавали вопрос, ну как вы воспринимаете Бога, кто из вашего представления, какой Бог у вас? Ну, да, кто видел Бога? Кто видел Бога? Как видел Бога? И вот этот мальчик Лев говорит, да, говорит, я видел Бога, говорит. Ирена говорит, а как ты видела Бога? Говорит, наш, говорит, Бог, говорит, Миша. Говорит, ну, говорит, Ирена рассказала потом эту историю родителям, это очень интересная история. Ну, конечно, это прельщает, что как бы, я могу там быть для кого-то Богом. И, ну, вы знаете, что вот в лице этого маленького мальчика очень ясная философия звучит. Многие хотят увидеть в лице пастора или какого-то лидера Бога. И мы должны являть Бога, Его дела. У нас должен быть характер воспитываться, мы должны меняться, это правда. Мы должны соответствовать тому Писанию, что написано. Даже когда выбирают пастора, написано, он должен быть такой, 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 да. Соответствовать семью, там, воспитывать в послушании, заботиться там об этом, думать об этом. Это правильно все. Но не надо подменять понятие. Пастор, руководитель, лидер – это не Бог. Это точно такой же грешник, как и вы. Он выполняет одну из функций тела Христова. Руки или ноги, носа или другой части тела, да? Друзья мои, Павел говорит о себе. «Я знаю, что во мне, во плоти моей, нет ничего хорошего, потому что я хочу делать добро, но что? Не могу. И что я делаю? То, что я делаю, это не добро, которое я хотел бы делать. Я продолжаю делать зло, которого не хочу делать. Итак, если я делаю то, чего не хочу, то я уже... Но делает во мне это живущий во мне грех». Это Павел говорил о себе, великий проповедник. Великий апостол говорит, что я допускаю ошибки, делаю зло в отношении других людей. Если вы будете в пасторе видеть Бога, это ошибка. Это большая ошибка. Я не могу заменить вам отца, мать. Не могу заменить вам Бога. Никакой лидер вам не заменит этого и не сделает этого. Но если вы подменяете эти понятия, вам будет трудно. Вы не найдете никогда идеальную церковь. Она будет всегда... не идеально, она будет ужасной для вас, потому что ни один пастор не сможет уделить столько внимания, столько, сколько хотите вы. Ни один лидер не может вам уделить столько внимания, сколько вы этого хотите. Не может, вы не найдете такого человека. Рано или поздно вы обломаетесь. 2 Петра 5:1-7, что говорит пасторам, это то, что вы ожидаете. Посмотрите, пасторы ваших умоляют, это то, к чему мне нужно стремиться, мне. Я сопастор, свидетель страданий Христовых, соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно, благоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится престороначальник, вы получите неувядающий венец славы. Да и аминь. Это то, к чему я должен стремиться, чтобы пасти Божье стадо, не из гнусной корысти, но из усердия. Но посмотрите, что сказано дальше. Что я ожидаю? Да? То есть иногда ожидания наши, они идут вместе друг с другом. Также и младшие. Повинуйтесь пастырям. Все же подчиняйтесь друг другу. Облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Друзья мои, есть определенные обязанности каждого из нас в церкви, как тело Христово. Но главный акцент, который сделал здесь Петр, посмотрите, что он говорит, 7 стих. Все заботы возложите на кого? На какого пастора? На меня? Мы часто любим возложить заботы на кого угодно, но только не на себя. Но здесь другая концепция. Здесь Бог говорит, возложите все заботы на самого главного пастора. Заботы наши может решить только один пастор. Знаете, какой? Это Отец Небесный, это наш Христос. Друзья мои, только Он может решить наши заботы. Возложите на Него, ибо Он печется о вас. И Он говорит, что да, вы смиренномудрие, подчиняйтесь друг другу, заботься о стаде, делай, что ты можешь. Вы тоже с уважением относитесь. Ну, друзья мои, но все заботы, все, если написано, все заботы возложите, знаете на кого? На Бога. Не может решить все заботы пастор или какой-то руководитель. Он может решать. Он будет решать, но он не может решить все. И не сможет никогда. И это ошибка. И когда люди, это самая большая, одно из самых больших преткновений у людей, когда они ищут другую церковь. Думайте о самом главном пастыре. Я уйду, я согрешу, я точно такой же, как вы. Я могу ошибиться, могу оступиться, вы можете увидеть во мне такие грехи, не дай Бог, конечно, я сам этого не хочу, что потом будут волосы дыбом стоять. И такое происходило в истории не один раз. И люди оступались. Мы должны быть правильно научены. Друзья мои, я вас сегодня, пока в здравом уме, пока не в таком грехе нахожусь, в который бы не хотел бы попасть, я вас сегодня наставляю. Не опирайтесь на пастора. Слушайте, проверяйте, подчиняйтесь, следуйте. Но когда он согрешит, останьтесь в церкви, восстанавливайтесь, служите в этой церкви. Его вон, сами служите. Ну, я образно вон. Он тоже нуждается в заботе. Он тоже нуждается, чтобы его тоже наставляли, и если он в грехе, исправляли. Но не на меня, не на Виталия, не на лидера малой группы, не на Женю Хумала, не на Пашу Бойко, а на Христа. На Христа. Пятая ошибка – противодействие. И это страшно, и то, к чему приводит очень часто, когда мы думаем о церкви, как об идеальной церкви. 1 Коринфянам я прочитаю. 10-13 стих. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами чего? Разделения. Но чтобы все соединены были в одном духе, в одних мыслях, ибо от домашних хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры». Смотрите, кстати, это Коринфская церковь, уже другая церковь, и Павел пишет, что у них происходит. «Я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Полосов, я Кифин, а я Христов». Что говорит Павел? Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? О чем здесь говорится? Люди начинают делать в церкви противодействие от того, что они видят, что в церкви не так. Он говорит, что этот учит неправильно, я учу правильно. Нет, теперь я учу правильно, и мы разделяемся. Мы разделяемся, это приводит к разделению и к убийству, к смерти церкви. Когда церковь раздирается внутри себя. И он говорит в 3 главе, «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому обычаю поступаете, а по данной мне благодати, как мудрый строитель положил основание, другой строит на нем». Но каждый смотри, как строит. Посмотрите, очень интересную он дает оценку. В конце я даже остановиться на последнем отрывке. Но каждый смотри, как строит. Когда мы смотрим, как строит другой, это очень сложно. Смотри, как строишь ты. Это на то, что делает акцент апостол Павел в тех раздорах и разделениях, которые были я Павлов, я Кифин, я Аполосом. Он сказал, посмотрите каждый на себя. Как вы строите? Не как строит другой, как строишь ты. И когда ты смотришь, как строишь ты, ты практически не будешь смотреть, как строит другой. Такая ошибка выражается в том, что человек, обращая внимание на какие-то недостатки церкви, не прилагает усилий для того, чтобы решить вопросы. Он начинает просто хаять. Он начинает просто наносить сплетни. Он начинает творить распри. Поступая таким образом, человек не созидает общину, а разрушает ее. Но это крайняя форма, которая происходит в общине, когда человек, у кого у него какие-то ожидания, и он хотел с самого начала, как пришел сюда, видеть именно такую церковь. И он смотрит на других и думает, этот не так делает, этот не так делает, пастор не так делает. И он раздражается. Он не может смотреть нормально. Когда мы смотрим на себя и что мы делаем, и если мы что-то не делаем, начинаем трудиться, нам легче, нам благословение. Даже если кто-то делает другую ошибку, друзья мои, а ошибка эта проистекает из самой главной ошибки. Это шестая. Это наш эгоизм. Помните, с чего мы начали вопрос нашей церкви? Что я ожидаю от церкви? А это что это? Друзья мои, это наше я. Что я ожидаю от церкви? Что я ожидаю от церкви? Что Бог ожидает от тебя? Мы готовы прощать. Мы готовы любить. Мы готовы поддерживать друг друга. Не всегда. Но к этому призывает нас Бог. Не готовы, потому что у нас есть эгоизм. Не готовы решать проблемы, потому что у нас эгоизм. Не готовы, потому что есть я. А нужно в слово «я» убрать. Здоровая церковь. Какая она? Здоровая церковь. Какая она? И так во всем, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди. Помните этот отрывок? Так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Матфея 7 глава, 12 стих. Итак, как хотите, чтобы поступали с вами, поступайте и вы с ними. Что это? Это не эгоизм. Это прекрасная церковь. Это церковь, которая думает и знает, что она грешница, что она совершает ошибки, что она не идеальна, что мы не идеальны, что руководители мне не идеальны. Но она фокусируется на самом главном. На Боге. На Христе. На Иисусе. Она отметает все второстепенное и смотрит на главное. Конечно же, для этого необходимо уметь отличать главное от второстепенного. Для примера я просто приведу вам две таблицы, такие две составляющие. Второстепенное. Что для меня второстепенное? Музыкальный стиль. Индивидуальные ошибки людей и их грехи. Вопросы физического комфорта. Стиль. Порядок проведения служения, архитектура здания, программы, мероприятия. Это все второстепенно, друзья мои. Вот вы пришли и увидели какой-то стиль определенный, какое-то мероприятие, по-определенному пела наша группа прославления, а в следующий раз будет по-другому. Это все второстепенно, друзья мои. В главном важно знать следующее. Любовь к Богу, убеждения, личные отношения с Ним, служители, соответствующие требованиям Библии. Это важно. Стремление принимать участие, применять учение Библии на практике, доброта друг к другу, применение духовных даров для созидания тела Христова. Это те темы, о которых мы будем с вами говорить в ближайшее воскресенье. Вот это важно. Если это мы не развиваем или не хотим этого делать, оно может быть в слабом состоянии, оно может быть в зачаточном состоянии, но если этого мы не хотим делать, то вот это нездоровая церковь. И нам нужно ее оздоровлять. В главном важно видеть главное, второстепенное оставлять. И если мы уходим по второстепенным моментам, то что-то не то в нашем сердце. Чего ожидает от тебя Господь? Хочу задать вам последний вопрос. Подумай и поразмышляй, помолись над этим. Чего ждет от тебя Господь в церкви свет надежды? И оставлю вам, наконец, и мы будем молиться, советы. Если вы сейчас думаете уходить из церкви, или вы пришли из другой церкви, или вы размышляете последнее время над этими вопросами, или у вас есть конфликт с кем-то, или у вас есть трудности эти. Это не мои размышления. Я взял это отсюда, из этой же книги. Что такое здоровая церковь, Марк Дэвид, чтобы вы не думали, что я специально составлял это для вас, потому что... Но это просто в точку. Первое. Молитесь. Второе. Оповестите пастора о вашем намерении, прежде чем вы перейдете в другую церковь или переедете в другой город. Обратитесь к нему за советом. Третье. Подумайте, что вами движет. Не хотите ли вы уйти, потому что согрешили, пребываете в конфликте, с кем-то разочаровались? Если ваше решение связано с вопросами вероучения, насколько серьезны вопросы? Четвертое. Сделайте все от вас зависящее, чтобы восстановить отношения. Пятое. Обязательно вспомните все. Все проявление благодати – это плюсы, то есть видимые признаки Божьего действия, которые вы наблюдали в жизни церкви. Шестое. Проявите смирение. Не забывайте, что не владеете всей информацией, поэтому осторожно оценивайте людей и обстоятельства. Думайте о людях как можно лучше. Седьмое. Не вносите в разделение в тело. Восьмое. Из всех сил старайтесь не сеять недовольство даже среди ближайших друзей. Помните, что ваши слова и действия не должны помешать им возрастать в благодати в этой церкви, церкви Свет Надежды. Не позволяйте себя сплетничать. Иногда мы это называем выпустить пар или рассказать о своих переживаниях. Девятое. Молитесь за общину, за нашу общину, и благословляйте ее руководителей. Подумайте, какую пользу вы можете принести. И десятое. Если есть обида, простите, как Бог вас простил. Это будет здоровая церковь. Помолимся. Боже, мы все хотим жить в самой лучшей церкви, находиться в самой лучшей церкви. У нас много ожиданий. Мы очень много размышляем. И вообще мы в этой жизни очень много чего хотим. Но, Боже, я хочу Тебя попросить, чтобы наше мышление менялось, чтобы мы посмотрели на Тебя и слышали тот вопрос, который Ты задаешь нам: чем могу я быть здесь полезен, и что я могу дать другим, и что я могу дать церкви, и что Ты хочешь от меня. Господи, что Ты хочешь от меня? Как Ты хочешь, чтобы я послужил? Дай мне ответить правильно на этот вопрос. Если кому-то сейчас очень трудно и тяжело, и он принимает решение своей жизни о переходе в другую церковь, он думает о том, как решить с кем-то конфликт, я молю Тебя о том, чтобы Ты помог ему, чтобы Ты коснулся его сердца, чтобы этот человек мог примириться с кем-то, чтобы, Господи, Ты своей благодатью показал ему, что там, где он есть, это то место для того, чтобы поклоняться и прославлять Тебя и быть полезным, потому что мы тело Христово, созданное во Христе на добрые дела. Аминь.